Добрый вечер, господа. Вообразите, что вы работаете на BBC в должности, которая по-английски называется researcher. Не знаю, как по-русски ее назвать. И этому самому несчастному ресерчеру дают задания на день. Иногда бывают совершенно невозможные. Например, говорят, найдите нам человека из Шри-Ланки, чтобы он говорил по-русски, чтобы был буддийским монахом и еще находился в это время в Лондоне. И вот наш ресерчер сделал невозможное, и такого человека нашел. Он находится у нас в гостях. Из вашего длинного имени, уважаемый, я помню только, что вас зовут Пеликанда, и полное имя я предпочту, чтобы вы преподнесли нам сами.
Мое полное имя Пеликанда Ратнасара Теро.
Замечательно.
Пеликанда Ратнасара Теро.
Да.
Приветствую.
Приветствую.
Добрый вечер.
Да.
Добрый.
Мы пьем традиционно вино, но вы пьете воду. Вам запрещает религия или вы по собственному выбору?
Как? Нет. По нашему, конечно, они по собственным и даже по религии, конечно, не позволяют себе так.
Значит, кроме вина, какие-нибудь есть у вас запреты, которые вы соблюдаете?
Спиртные напитки или наркотики нельзя использоваться, а там тоже можно все.
А есть можно абсолютно все?
Да, абсолютно все можно, но есть там некоторые мясо сопряжено, как, например, лошадные, свинины, тигровые или другие виды, и телевизорские действительно. Нельзя есть.
То есть практически никакого мяса нельзя?
Нет.
Все можно.
Можно сомы. Вот.
А конину, свинину, конину, человечину нельзя.
Ну так, а что сом остается? Говядина и телятина?
Ну,
и баранина.
И свинина, и тоже. Ничего страшного.
Ага. Ну, да. А ведь монахи есть монахи, значит, вы не женитесь.
Да, нет, мы соблюдаем целомудрие.
Да, понятно. И последний вопрос, который мы с вами начали разговаривать перед тем, как микрофон включили, но этот вопрос я не задал. Как вы думаете, как много в Шри-Ланке есть людей, хорошо говорящих по-русски, как вы?
По-русски, как хорошо говорящие по-русски, примерно около 3000 человек.
Серьезно? И что? Все побывали в России?
Да, все побывали в России, но некоторые, конечно, изучали русский язык на Шри-Ланке.
И в Шри-Ланке?
Да.
То есть в университете преподают
русский язык? Да, я из 80-го года. Я преподавал русский язык в двух университетах Шри-Ланки, одной буддийской семинарии тоже. И так многие изучали русский язык, то же время очень многие не за экономические интересы, а за любовь к Советский Союз и читать советскую и русскую литературу. Поэтому монахи основные, но представляете себе, буддийские монахи начали изучать русский язык 1875 года первые. Да, потому что когда русский буддолог Иван Петрович Минаев побывал в Шри-Ланке и встречался с нашими видными учеными монахами, в том числе был буддийский монах Хиккадве Сумангала Теро, вот он очень заинтересовал русским языком, поэтому изучал русский язык постараться.
И когда вы первый раз попали, простите, Таня, пожалуйста.
Ничего. Я могу сказать, что на востоке России ведь много буддистов.
Да.
За Байкалом.
Не только за Байкалом, а Каспийский.
Даже в Петербурге есть.
И не только в европейской части, Калмыкия, не забудете.
У нас в Лондоне живет буддист.
Да.
Да, профессор Пятигорский.
Не слышали? Нет, я вот этого не слышал.
Вот, так первый раз, когда вы приехали в Москву, вы приехали в таком одеянии, в каком вы сейчас находитесь у нас, в оранжевом одеянии буддийского монаха?
Да, да, конечно. Я даже приехал без этой рубашки, и да, зонтиком приехал, бритой головой, и с желтой мантией, и только внутри одежды были только еще такое, типа просто надеть.
То есть у вас голое плечо было?
Да, голое плечо, да, конечно.
Ну, голое плечо не во всякой температуре можно носить.
Да, конечно, нет, но пока еще и стало лето, поэтому я смог, но постепенно, когда была зима наступила, так я одет был, как вот сейчас, как вы видите.
Ну, это тоже холодновато.
Да, вот
зимы.
Я только хотел сказать, в Киеве зима очень холодная. Да.
Но в Москве тоже.
В Москве тем более.
Да.
И постепенно вы придумали себе гардероб.
Сначала подумали, как я должен быть здесь, чтобы сохранить свое монашество и чтобы не было гражданской формы. Но я видел, как русские монахи одеты. И поэтому я подумал, как Будда всегда приспособлен к данный момент. Что он выбирал? В тот момент он выбирал ту одежду, которая существовала в то время в Индии для аскетика, монаха. И поэтому я так и думаю, что это в этой стране, данной стране, в Советском Союзе, или в России, если говорить, что носит священнослужитель или монах. И увидел такую форму. Тогда я выбрал эту форму, но не белую, не черную, а нашу бархатную фиолетовую форму. И я очень хорошо дружился с патриархом Пименом того времени. И еще митрополит Ювеналий был так, и митрополит Алексей сейчас, который стал сейчас...
Вы услышите в сегодняшней передаче,
да,
что 23 февраля,
да,
его святейшеству патриарху Алексию II исполнится 75 лет.
Да, я очень поздравляю от имени всех буддистов из Шри-Ланки, и даже из выпускников университетов Советского Союза из России, и долгие лета, и здоровья.
Так и они вам шили, помогли вам шить?
Да, помогли мне, Софрину шили мне. До настоящего, я вот только месяц-три тому назад был Софрин, еще раз моему студенту шили рясу. И даже я купил там мне кепчик, это все, я вижу.
То есть все эти рассказы о том, что православное духовенство относится с предубеждением к представителям других религий, вашим опытом не подтверждается? Если вы дружили с...
Да, дружили с ним. Действительно, я могу говорить, что в 1977 году была организована большая конференция межрелигиозных конфессий Москвы при инициативе Православной Церкви.
И вы дружили, и они вполне к вам дружили,
да,
относились.
Да, но все образованные, грамотные священнослужители хорошо относились. Я знаю, что были нюансы, это другое дело.
Да. А их буддизм интересует как вероучение? Они вам задавали вопросы?
Нет. Между нами никогда не было таких вопросов.
Ну хорошо, но ведь я знаю, что на Алтае и в других местах были довольно сильные преследования буддистов.
Да.
В свое время.
Да,
свое время.
Очень хорошо знаю об этом. Потому что я знаю, что историю Калмыцкой республики, я знаю Бурятской республики, Петербургского храма и Алтайского края. Как сначала после революции, конечно, до 26-го года они хорошо могли жить, потому что был такой уважаемый буддийский лама Агван Дарже. Агван Дарже, он человек дипломатичный, который хотел Россию и связаться с Тибетом. Потому что, я не знаю, как я живу в Англии, я не знаю, как это я могу или говорить. Он не хотел, чтобы английское правительство тронуло Тибет.
Можно об этом говорить вполне.
Да, и поэтому даже Агван Дарже в 1900 году приезжал в Шри-Ланку, Коламбо находился в виде как низшего паломника какого-то тибетского буддиста, монаха, но русский. Там на консул, там находился как Питер, как по имени. Вот он тайно его отправлял в Россию. Вот такую историю имеет. Поэтому, вот этот человек, его тоже были преследованы в 36-х годах. Вы же знаете, что мне очень жалко открыть того времени говорить, но всех буддистов, то, кто могли убили, то все. Калмыки 120 храмов были уничтожены. И потом все из разу, республика была ликвидирована в 1941 году, Его объединяли на Астраханской области и отправляли всех, выгнали на поезде всем местам в России, Сибири. И потом преследование было Ленинградского буддийского храма, и там всех монахов шестеро убили на месте, и потом их посадили в тюрьму, убили. Да, я это все знаю.
Но калмыков вообще всех выслали, не только буддистов.
Да, всех выслали, потому что они были связаны с Гитлером потом, когда была оккупация. Так говорят,
допустим.
Но якобы. Но я много видел, конечно, мне принимали Люмшин.
Илюмжина.
Да.
А вы знакомы с Кирсаном Николаевичем?
Да. Меня...
А шахматы вы с ним не играли?
Нет. Я был в шахматном городе, но он очень хорошо, как раз меня узнали первый раз. Сразу следующий день утром я был моим учителем, пригласили, очень добро принимали, беседовали. Мы хорошо сладили свои отношения. Да.
Ну и как шахматный город?
Да, очень хорошо. Мне понравился. Очень хороший.
А вы уже видели Чеш-Сити?
Конечно, очень хорошо. Но сейчас вы представьте себе, что Европа, середина, вот здесь рядом у вас китайские горы.
Да.
Вот такой же город сейчас это Элиста, город Элиста.
А видите много китайцев?
Нет, китайцев нет. Там построены были вот эти китайские ворота, и потом и статуя Будды в середине города поставлены. Китайские как будто в середине Европы, китайцы. китайский город.
Понятно.
И Дасани.
А вы монахом стали, у вас семейная традиция, может быть, родители ваши очень религиозные?
Нет, такой традиции, ну, традиция Шри-Ланки стать монахом есть, но не обязательно такого, как Бирме или Таиланд или Камбоджи или Лаосе. Шри-Ланка просто по своей воле, иногда, конечно, родители составляют, но я стал монахом по своей воле.
Сколько вам было лет?
Мне было около 16 лет.
Но вот как 16-летний юноша вдруг на пороге жизни, когда вокруг музыка звучит, цветут, я не знаю, там цветы тропические.
И красивые девушки.
Красивые девушки, пальмы шумят на ветру. Когда вся жизнь зовет к личным отношениям, как вы могли в 16 лет решиться и отказаться от всего?
Так это могли быть, если бы вот то, что вы говорите, это могли быть только влиять на человека, который жил в городе. Я жил в глубокой деревне, от города тоже 4 километра или 3,5 километра далеко из города, деревня. Но просто у нас в деревне такой жизни нет, такой шикарной, такой эмоциональной такой жизни. Но жизнь что? Воспитывают наши родители и наши бабушки или дедушки. Что мы видим? Наш образ самый главный мы видим для человека, примерным человеком это монах. Настоятель или монах, живущий в монастыре. Каждый в деревне Шри-Ланки есть монастырь, около 10 тысяч монастырей в Шри-Ланке, около 35 тысяч монахов. Каждый деревне один или два монаха. И что такое монах?
Они учителя.
Да, они учителя, и советник, или судья, врач, астролог, это все. Видим, что монах делит очень много блага на общество. Поэтому человек, который хочет, он воспитывает, что вы должны идти в идеале бодхисаттва. И поэтому вот мы же ходим, каждый воскресенье ходим из школы с 5-летнего возраста. И 10 лет мы каждый день ходили в воскресенье, да, получили образование. И что для нас были примером, вот для христиан это святых людей, для нас были это монах. И мы так должны думать, что я тоже хочу, чтобы помочь людям. И тогда есть большая форма, чтобы работать, это быть монахом. Вот так, поэтому я так и думал и стал монахом.
Вы своего учителя помните?
Да, конечно, я помню учителей мы.
А что, в монашество можно поступать только с 16 лет?
Нет. Любому, нет, 7-летнего возраста, но Будда говорит, что конечно, 15-летнего возраста надо его постригать послушника, как самонера, а потом после 20-летия его принимают как настоящего монаха.
Потому что есть и в христианстве такое понятие, у протестантов, у баптистов,
да,
о том, что крещение должно происходить в сознательном возрасте.
Да.
Чтобы человек сам для себя решил, не родители за него решили, в 3-месячном возрасте его крестят, и он уже крещенный. А чтобы он сам пришел к этому и сознательно подошел к этому.
А вот в буддизме еще больше дальше прошло. Вот после 20 лет, ни 20-летнего мальчишка или молодого человека нельзя постригать в монахи.
Угу.
Да.
Если бы вы поступили в 16 лет в монастырь, вы послушник, и вы, а в 18 лет вы думаете, нет, я неправильно решил,
да,
вы уходите.
Да, да, можно. И после этого тоже можно уходить.
Если вы уже даже стали монахом.
Да, да.
Можно, в любое
уже,
время
в любое можно. Время можно.
И сейчас, никто не будет
да,
спорить.
Да, да, нет. Сейчас Шри-Ланка практикует такое временное монашество на 10 дней, 15 дней. Как в Бирме или Таиланде, да. Это же воспитание. Человек должен жить не только для себя, и чтобы как он можно думать о других людях, и чтобы он что-то делал, и не для себя.
А вы сказали, что в Шри-Ланке совсем не такое... не такое монашество, как в Бирме или Таиланде.
Да.
А почему оно отличается?
Что, да. Вот я могу говорить немножко дальше, по истории немножко. С первого века до нашей эры наши монахи принимали участие в общественной жизни, потому что королю пришлось иногда получить убежище монастыря. Монахи ему помогали собрать армию, собрать людей, укреплять его силу и выгнать иностранных захватчиков.
А буддизм исторически, когда начался, когда Будда жил?
Будда жил в 6 веке, до 5 века нашей, до нашей эры.
До нашей эры.
Да, Шри-Ланку привел буддизм в 236 году до нашей эры, с этого момента Шри-Ланка буддизм. Вот именно поэтому буддийские монахи с того времени начали разделиться на основные главные две группы и потом третья группа. Но Одна группа стала в лесу заниматься медитировать и жизни, вести как аскетическую жизнь, а другая группа осталась в городе или деревне, занимался людьми.
Вот это шри-ланкская.
Да, это шри-ланкская система. Все время читали, писали, написали очень много художественных произведений, стихотворений, очень много написали. Даже, между прочим, даже иногда не могли бы писать светский человек. Даже буддийский монах писал жизнь, мирской жизни. Король иногда удивительно было. Иногда спрашивал король, ваше преосвященство, как вы знаете, что такое женская манера? Откуда вы же не женаты, и что вы не замуж, не женаты? Поэтому как вы знаете, что какие женщины бывают? Но он давал очень хороший пример. И говорит, что король, ваше величество, принесите мне меч. Это, свон, да?
Меч.
Старинную, где гнет. Ага. И он принес. И... говорит, хорошо, бросайте, положите его в туалете внутри, где грязь.
Ага.
И он ушел. И потом через несколько дней, 3-4 дня, он пришел опять в дворец, и ваше величество, приказите, чтобы принести этот меч. Да, и принес. И взяли, чистили, очень блестит. Король, видите, что это очень блестит? Почему? От чего это так блестит? Тогда король говорит, от кислоты, там... А вы же попробовали этого, чтобы бить кислоту? Да. Вот так. Мы просто практикой, мы знаем, что в жизни люди. Вот такие произведения, как написали это Кусаджатаке, Каусилумина, по-сингальски, это очень буддийские сказки, но очень образно произведения писали буддийские монахи, того времени образованных грамм. Если бы они вели аскетическую жизнь, у нас не было бы литературы Шри-Ланки, не было бы языка, не было бы грамматика. Все. Благодаря буддийским монахам Шри-Ланка сохранила долгие опыты образования.
То есть образование все неразрывно
связано, неразрывно связано с жизнью буддийских монахов.
А вот образование.
Да.
Вы говорите по сингальскому языку, да? Вот. Все образование идет на сингальском языке или есть, как во многих британских колониях бывших, английский язык?
Да, английский язык был у нас до 56-го года, до Бандар-Найки. А потом Бандар-Найки меняли вот, новый закон, чтобы все были на сингальский, тамильский язык. Обычно тамильский язык, как потом, все были на сингальском языке. Поэтому до университета и любом учебном заведении можно получить образование на сингальском языке.
А английский учат в школах?
Да, английский с третьего класса учится.
Вы имеете в виду его, Соломона?
Да, Соломон Бандар.
Не его жену.
Не. Соломон Бандар. Соломон Дес Бандар, артист нашего президента.
Понятно. Очень интересно. Казалось бы, знаешь географию, знаешь про буддийских монахов, когда послушаешь, все совершенно становится новым. Ну вот, вы приехали в Москву.
Да.
Вы учились в Москве.
Да.
Как случилось? Почему вы решили ехать в такую далекую холодную страну?
Да. Мой двоюродный брат, это сын папиной сестры, учился, получил стипендию в 1960-х годах учиться в Москве. Он закончил в 1968 году Московский государственный университет и стал биохимиком. Ну, в это же время, когда моя тетя, папина сестра, взяла меня в аэропорт и увидела, что я, как мой брат, улетит на самолете. И поэтому так и думал, это когда было мне 10 лет, я думал, когда-нибудь я тоже буду летать на самолете. Тот день я близко был. Но потом, я в 68-м году стал монахом, я думал, что я уже потерял такой возможности. Но... вот однажды, в 1974 году, где-то в феврале, где-то я подошел в один монастырь, встретился с одним монахом, учителем. Ну, в это же время, ну, конечно, я сдавал государственные экзамены, отлично, так хорошо, я ждал вступления в университет Шри-Ланки. В это время, вот, случайно я вошел, но этот монах был занят, поэтому мое дело, всегда я времени не тратил, я читал, я очень люблю читать. И само действие. И поэтому я вошел в библиотеку. Вдруг, вот видите, как случайность, но играет как в жизни. Вдруг были там государственные газеты, по-нашему называют, газеты. Это газеты, государственные сообщения, где есть. И перелистали сразу попал, где вы набираете студента абитуриента в Москву за объявление. Я прочитал и оставлял, но мне камера. Но вспомни, что я когда-то хотел. Но все равно я думаю, сейчас я монах, как я могу. Но посмотрели, что-то какие-либо предметы есть или мне. Только видели там мне, я мог бы только изучать русский язык, там был предмет. Экономику были, но мне это не надо. А русский язык можно. Ну, оставил я. Но из этого до моего храма автобус это где-то 5 километров или 6 километров. Все время говорю, что давайте подавляйте, дайте, подайте заявление, дайте. И пришел храм. И я моему старшему монаху говорю, ваше преосвященство, вот есть такое заявление, возможно, можно ли давать? Да. Хорошо, я говорю, у меня нет денег. Он говорит, нет, у меня есть 15 рупий, и с них я 10 рупий дам вам. Да, клеит маску. Да, и он за лекарство принял. Я говорю, он дам. Это наш, конечно, покойный наш уважаемый монах старший. И он давал, я клеил марку и отправлял вот это.
А 10 рупий это мало денег?
Нет, того время это 10 рупий, где-то это 10 футов.
Сейчас. Такая это марка дорогая. Марки.
Да, 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 в это время, в 1974 году, за 10 рупий могли бы купить где-то 40 килограммов риса.
Так значит, очень дорогие были марки?
Да, дорогие марки. Были для исступления сюда, в Москву отправлять.
Вот это. Это все вместе с пошлиной.
Да. Нет, это не марку, это дорога клеит, подавать заявление государству. И потом отдавали это случайно. И вот вдруг приглашает меня интервью и спрашивает, сидит русский один молодой человек и наши представители Министерства высшего образования. И спрашивает, и показывает мне какую-то сумочку, и как это русским языком что-то. Я говорю, и знаете это? Я не знаю. Это было слово «Аэрофлот». Я потом знаю, но даже этого не знал я. Ну, вдруг в следующий день, через неделю, мне говорят, что вас выбрали. Отправляем ваши документы в Москву, пожалуйста, пришли. Вот таким образом меня выбирали в Москву. И там были еще три монаха, были много, около 500 человек были, как подали заявление.
И уже Советский Союз платил стипендию.
Да, Советский Союз платил стипендию. И таким образом приехал в Советский Союз и поступил в университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Но с точки зрения советских властей, брать монаха было человека идеологически неблагонадежного, было рискованно. А христиане говорят, что Бог помог. Но в буддизме есть такое понятие?
Нет, вот буддизм, если ортодоксальный буддизм, не надо так говорить. Но как практикующий буддизм Шри-Ланки, как и я, человек верующий, такой я верю.
Это
не просто по гороскопу моему, это удалось, так должно было быть.
Ага.
Да, по гороскопу это обязательно мой гороскоп очень надежный.
Ну, и поскольку вы буддист, вам понятны первоисточники всего этого учения.
Да, да.
И очень интересно было узнать, как вот Будда вдруг, будучи успешным, богатым, молодым человеком, у которого все в жизни было, вдруг все бросил, по-моему, и семья у него даже была, оставил все и пошел искать какого-то смысла жизни и сидеть под деревом, ждать просветления.
Да, ну... Уважаемые господа, это не так. Потому что это если под религиозной точки зрения, это вы правы, вы как говорили. Но мы должны посмотреть как исторически с точки зрения, как грамотные, образованные люди. Потому что в это же время, вы еще знаете, шли с другой стороны, из Востока и Запада. И находились Китай, и Месопотамия, и Малая Азия, и Египет. И что эти страны? Это очень развитые цивилизации, которые были. И с одной стороны были Сараструс, а другой Месопотамия. Какие письменности были, какие царства были. И потом Парау, где все, папиросок написали. Начали даже уже в 700-х годах, в первом тысячелетии, уровень письменности развивали. Все, информация проходила через путем торговли. Все купцы прибыли в Индию торговаться золотом, торговаться приправами и всякими товарами. Буддийская литература об этом очень хорошо говорит. И Китая тоже, и севера, и стороны Индии тоже пришли. Или путем, морским путем, или сухопутным. И что там? Что они принесли? Они принесли то знание, которое накапливали в это же время всего человечества. Все знали. О, астрологи знали, о, сослуги, о, грехи знали. Откуда это знали? Из Зарастростра, да? И астрологи знали от Египта. А Месопотамии знали о цивилизации, о культуре, о ирригационной системе, о всех знали. Вот это все преподавали, учили. Где? Был университет в Индии в это же время, в городе Такшила, где сейчас Пакистан находится. В этом же университете были 64 предмета учились. Да. И это все. Потому что когда Будда родился, Сиддхартха родился, но в это же время многих семей обычаи были, что все мужчины ушли, богатые семьи, молодые люди, им надо жить. Они уходят в лес и ищут правду жизни. И поэтому это же не были только Сиддхартха, а многие ушли там. Ушли с дома. Искать правду жизни. И когда вот король Суддходана, который граничит там между Непалом и Индией, вот где Рум Индия сейчас находился, вот он родился там. И король сразу хотел узнать, что мой сын будет или дома оставаться, или ходит. Или. Видите, в это же время.
Мода такая была.
Да, мода. И потому что, видите, вы же знаете, что войны, которые были в Египте и Малой Азии, в современном Ираке, и в это же время все время друг друга боролись, чтобы иметь свою империю. Да, и Китай тоже были созданы какая-то империя. В это же время в Индии были 16 княжеств. И они хотели, каждый князь хотел, чтобы себе объединить все это. И были такой мысли, чтобы быть император, так называемый словом Чакраварти. Король хотел, вот именно Суддходана, чтобы свой сын был королем, императором. И что для императора? Поэтому надо все грамоту иметь. Все надо знать. И что самое главное, что надо воевать. И чтобы хорошим солдатом. И все его учили, в своем дворце учили, чтобы никто не узнали. И все дворы сохраняли, ему учили, привезли сюда свои специальные консультанты, так называемые сарумитры. Он изучал все, то, что нужно было, необходимо для человека. И потом он женился, и потом дома. Делать ничего, у него жены были где-то 500 человек, три дворца.
Делать нечего.
Да, как и что там. Поэтому все время, у него было свободное время размышлять, чем женщина заключается, а чем мне это женщина, а чем это все богатство, и что. Поэтому, может быть, есть другой мир, в другом месте, поэтому надо искать. Вот он пошел, увидели, что мир не той, как он видит сейчас в дворце. Поэтому он хотел, пожалели этих людей, которые на улице, и которые страдают, которые болеют, которые умирают. И увидел ответ, что есть те люди, которые ушли из этого общества. И он тоже хотел, зачем мне это нужно, как его по его словам, он не ушел тайно. В наших книгах пишет, что он тайно ушел из дома, когда жена рожала ребенку. А он говорит, сам Будда говорит, что я ушел, когда все плакали из дома, я бросил все волосы, одевался в желтую мантию и ушел из дома. Так он говорил. Это, ну, и здесь разногласия, конечно, но вот так он говорит. И потом он пошел к тем учителям, которые в это же время были духовные, думали, духовное развитие, так называемый Аларгарама, Удгарама Путта или так далее, Санджи, и те монахи, которые могли даже представлять себе все многие далекие космос, далекие галактику они могли представить себе, потому что они тоже были, владели четыре веды, вы же знаете, Атарон-веды, Ядур-веды, Сама-веды и так далее, веды. То, что и старинные учения брахманизма. И все они тоже, Будда тоже владел этим всем, он тоже как это изучал, как из брахмана. Uh-huh. И они могли представить себе, что подавляют свои сознания, все негативные, все качества, как четыре, и концентрировать и сам, как будто представить себе идти мгновенно в то место. Но Будда думали, что это не жизнь. Зачем нам представить другой космос? Человек есть все равно, это алчно. Жажда жизни. Жажда что-то искать. И поэтому все страдания, это причина является жажда. Танха. Поэтому надо покончить с этим. Поэтому он нашел другой свой путь, приработал, как будто писал диссертацию. Mm-hmm. Потому что висел из разных цветов нектары, как пчел, да, и делал себе как будто мед. И он искал, и попробовал все медитация путем самата, так называемый, и потом он разработал медитацию под випассана, аналитической медитации. Что это такое? Это вот, как раз вот сейчас на столе, вот это медитация самата, это все закрываем, подавляем, не да. А медитация випассана, вот как будто вот и здесь открывает. И концентрацию и здесь, отсюда поднимает все то, что внизу находится, все информация. То, что человеку находится, нужно, он смотрит, сбрасывает. И на месте появляется знание, хорошее знание.
Вот о медитации, пеликанды, мы вас порасспросим поподробнее, потому что это очень уже доказано с разных сторон. Полезная и замечательная практика. Но мы в беседе с вами сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги, во-первых, хотят доложить свою рубрику, но для начала немножко медитативной музыки. Медитационная музыка, которую мы попросим нашего техника еще попозже сыграть, когда разговор подойдет ближе к этому предмету. А сейчас Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, сначала короткое разъяснение. Здесь в какой-то момент между выборами к человеку по почте приходит такая анкетка. Надо сообщить, кто из живущих в данном доме или квартире имеет право голосовать. То есть человек старше 18 лет, британский гражданин и так далее. Голосование у нас не обязательное. Правда, в последнее время, ввиду снижения политической активности населения, начинают поговаривать о том, чтобы сделать его обязательным, как, например, в Австралии, кажется, в Бельгии. Но пока что на выборы можешь и не ходить, а вот заполнить эту анкетку ты должен. И вот с этим-то и связана моя история. В графстве Кембриджшир живет фермер Барри Гулд с женой Брендой. На ферме, естественно, кроме хозяйского дома, есть разные строения, в том числе небольшой сарай, в котором проживают тихо, мирно две коровы. И вот в один прекрасный день получил Барри письмо с вышеупомянутой анкетой. Заполнил про себя и про жену. Через некоторое время он получил запрос. А почему не указано, кто проживает вот в таком-то сарае? Ну, он вежливо и честно отписал, кто там проживает. Думая, что этим дело и кончится. Как вы догадываетесь, он глубоко ошибался. Вскоре пришло новое, уже более суровое требование сообщить все данные об обитателях сарая. То ли Барри в этот день был чем-то раздражен, то ли взыграл в нем английский юмор, но, не задумываясь о последствиях, он написал, что в сарае живут мистер и миссис Булл, Генри и Софи. Булл по-английски «бык». Помните, у англичан даже прозвище было Джон Буль. Но Булл звучит и как нормальная английская фамилия, так что чиновники, получившие эту анкету, разумеется, ничего дурного не заподозрили. И вот так две симпатичные коровы, они фризской породы, я не знаю, как точно просто сказать, такие белые, с черными ушами и черным носом, очень хорошенькие. И так эти коровы и оставались бы в списке избирателей, принадлежа к тому достаточно значительному проценту населения, которое не утруждает себя прогулкой к избирательному участку. Но каким-то образом, то ли стукнул кто-то, то ли случайно проговорился, власти узнали страшную правду. И Барри получил повестку в суд по обвинению в даче ложной информации. Не осознав еще всей серьезности своего преступления, он на суд не явился, ну и был заочно признан виновным. В тюрьму его, слава богу, не отправили, но пришлось заплатить штраф 100 фунтов, почти $200, да еще столько же в качестве судебных издержек. Очень хотелось бы закончить эту историю тирадой по адресу слишком старательных бюрократов, но, к сожалению, в данном случае виноваты не только надоедливые и чрезмерно усердствующие чиновники. Когда власти стали разбираться в этом деле, они обнаружили, что уже несколько лет тому назад Барри Гульд зарегистрировал избирателем своего пса под красивым именем Джек Вуфлс. Так что, по сути дела, он уже был рецидивистом, только не пойманным. И тут-то сударь решил, что такого больше терпеть нельзя. Больше мы шутить не будем, мрачно заметил Барри, выплачивая штраф.
Да, у него какая-то там избирательная поддельность такая в крови сидит. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
21 февраля 1984 года, 20 лет назад, скончался в возрасте 79 лет лауреат Нобелевской, Сталинской и Ленинских премий, герой социалистического труда, член ЦК партии, депутат Верховного Совета СССР, академик Михаил Александрович Шолохов. Он унес в могилу загадку своего литературного дебюта, блистательно написанного первого тома романа «Тихий Дон». Загадку, потому что все опубликованное позднее не идет ни в какое сравнение с шедевром 1928 года. Известно, что Александр Солженицын опубликовал исследование литературоведа Д., утверждавшего, что Шолохов украл рукопись покойного писателя Крюкова и выдал за свою. Исследование звучало убедительно, тем более, что в жизни Шолохов был человеком ничтожным, хамом, пьяницей, доносчиком и самодуром. Да, но в начале 70-х годов лондонский профессор Питер Вайлз сопоставил с помощью компьютера язык первого тома «Тихого Дона» и остальных вещей Шолохова. Резкой разницы он не обнаружил. Кроме того, еще до «Тихого Дона», в 1926 году, Шолохов опубликовал «Донские рассказы», написанные очень выразительно. Так кто же автор первого тома «Тихого Дона»? Шолохов или... Вот тайна, которую, может быть, никому не суждено разгадать.
Я хочу только добавить, да. Этим занимались многие люди, и мы беседовали с вами в Норвегии с профессором, которого фамилия, к сожалению, забыла, который тоже провел гигантское компьютерное исследование и тоже убежден, что Шолохов — это Шолохов.
Питера Вайлса я знал лично, он вовсе не был сторонником Шолохова, наука есть наука, вот так. 23 февраля 879 года, 1125 лет назад, сказано в летописи, скончался варяжский воевода Рюрик, пришедший с братьями и дружиной из Скандинавии или, возможно, Ютландии, современной Дании, княжить в Новгороде. Но первая известная летопись, рассказавшая об этом, составлена в XII веке, почти через 300 лет после событий, так что в повествование могли вкрасться отдельные неточности. Тем не менее, существует и признанное историками родословное дерево династии Рюриковичей, вплоть до Ивана Грозного и даже Бориса Годунова. А теперь то, о чем я уже говорил. 23 февраля 1929 года, 75 лет назад, родился святейший патриаршия Руси Алексей II, в миру Алексей Ридигер. Многое лето, ваше святейшество, очень подходящее у нас, присутствует здесь представитель иной религии, который прекрасно к вам относится. 23 февраля 1939 года, 65 лет назад, был расстрелян первый секретарь ЦК комсомола Александр Косарев. А 26 февраля члены политбюро ЦК партии Станислав Косиор и Влас Чубарь. В начале 50-х годов в лагерь, где я отбывал срок, прислали новую надзирательницу женской зоны Шуру. Знаю ее фамилию, но не хочу называть, вдруг жива или родственники живы. К этой миловидной светловолосой женщине, наверное, лет под 40, заключенные относились хорошо. Не только женщины, которых она не тиранила, но и мужчины, потому что она иногда проверяла передачи на вахте и не резала пополам каждую картофельную или каждую котлету. А когда умер Сталин, один офицер, прежде работавший в Лефортовской тюрьме, рассказал мне, что Шура несколько лет служила исполнителем смертных приговоров, и что она расстреляла Косарева и Косиора. Про Чубаря он не сказал. Так ли? Не так. Но ведь их все-таки расстреляли, и очень возможно, что это сделала наша симпатичная Шура. 24 февраля 1949 года, 55 лет назад, было заключено перемирие между Египтом и Израилем, положившее конец первой арабо-израильской войне. К сожалению, арабские соседи Израиля еще дважды, в 67 и 73 годах, открывали военные действия с целью уничтожить страну. Нет мира на Ближнем Востоке и сегодня, несмотря на усилия Америки, России, Норвегии и других государств. 26 февраля 1869 года, 135 лет назад, в Санкт-Петербурге родилась, а 27 февраля 1939 года, 65 лет назад, в Москве скончалась, прожив ровно 70 лет, Надежда Константиновна Крупская. Она, как известно, была супругой Ленина. После его смерти она пыталась опубликовать продиктованное им письмо членам ЦК, так называемое «завещание», но 13-й съезд партии постановил этот документ не публиковать. Крупская еще некоторое время поддерживала оппозицию Зиновьева-Каменева, затем смирилась и до конца жизни занимала скромную должность заместителя наркома просвещения. Сталин откровенно не любил Крупскую. Он однажды еще при жизни Ленина ее обругал, и Ленин тогда объявил, что не будет с ним разговаривать. Тем не менее, во время похорон Крупской на Красной площади Сталин нес урну с ее прахом. 26 февраля 1969 года, 35 лет назад, в швейцарском городе Базеле скончался в возрасте 86 лет один из величайших философов минувшего века – Карл Теодор Ясперс. Врач и правовед по образованию, он в 30-летнем возрасте поступил на философский факультет Гейдельбергского университета и уже через 7 лет стал деканом факультета и философом с мировым именем. Он резко отвергал национал-социализм, а после войны первым заговорил о вине тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, и о моральной ответственности всего народа, не исключив и себя. Он выступал за философию единства всего человечества, что никак не вязалось с учением о классовой борьбе, поэтому в Советском Союзе его поносили как реакционера. Надеюсь, теперь издают.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем, монахом буддийским со Шри-Ланки, Деликанда. Полное имя у вас где-то записано, Леонид Владимирович, вы можете оговорить?
У меня полное время записано, полное имя записано, и мне доставляет большое удовольствие его произнести. Паликанди Раталасааре Теру.
Паликанда, да. Сейчас есть возможность просто объяснить нашим слушателям суть буддизма. Ну, конечно, суть не объяснишь за 15 минут, но вопрос такой простой. Скажем, христиане молятся Отцу Небесному, или Сыну Его, или Богоматери. В ваших молитвах вы к Богу обращаетесь или нет?
Нет. Наши молитвы к Богу не обращаем. Мы нашим главным делом, чтобы закончить нашим страданием и жаждой. И для этого есть путь медитации.
Вот теперь я знаю, что медитация очень эффективное средство. Это я знаю от людей, совершенно не связанных с буддизмом. Масса было статей, скажем, журналиста какого-то. Послали на курсы медитации, и он пишет, что с ним произошло через месяц. Он имеет никакого отношения ни к буддизму, ничего. Ему просто технически преподали. У него успокоилась нервная система, он стал спать, он стал лучшим человеком и так далее, и так далее. Какой ваш подход к медитации?
Одну минуточку. Я хочу только уточнить. Медитация – это слово не русское. Можно его перевести как размышление?
Ну, и слово медитация – это слово, конечно, это английское, наверное, meditation. Так это слово связано с словом mind, да, психикой. Но по-нашему это медитация – это бхавана. Бхавана – слово бхавана. То есть значит, что, закончить всякими клешами, но
с привязанностью,
но допустим, сейчас мы должны, чтобы объяснить, прежде всего мы объясним, что такое медитация, мы должны знать, зачем мы живем, да, почему мы живем или как мы живем. Надо думать так, вот мы телевизор родился, мы живем, но удовлетворили свои жизни каждый. Если мы будем спрашивать, многие могли бы ответить, ну что, я живу, не знаю, за что живу, но христианин как мы. Конечно, если религиозный, он будет говорить, конечно, я буду молиться Богу и последний суд, когда мы видим. И мусульманин так и будет. Но если, допустим, все грамотный человек, тогда довольны ли своей жизнью? Говорит, что ну и сколько было бы, все равно недовольны. Почему? Вот самый главный Будда говорит, уно локе атитто танха дасу, это язык пали. Уно локе. В этом мире у человека всегда что-то не хватает. Он не удовлетворен. Почему? Потому что он привязан к этому всему миру. Наши пяти органы чувства всегда хотят быть неконтролированными. Все время хотят себе еду. Каждый человек, когда голодный, это не только желудка голодный, а глаза тоже голодный, ухо тоже голодный, нос тоже голодный, все время. Но и сколько бы ему ни давали, все равно думать, что еще что надо. Почему? Вот в этом надо отвечать так. Потому что, наверное, современная наука не может пока еще доказать, но наше психическое сознание связано с прошлым. После жизни. Почему? Потому что мы же знаем, что миллион лет, как мы говорим, что человечество существует миллионами. Но накапливали в это же время вся генетика, генетика передавала о том, что в нашем сознании сколько информации находится. Мы же не знаем сколько. Это же не можем считать, какие данные. Если бы компьютер мог быть, тоже не умели бы. Поэтому Будда говорит, что мы не можем видеть. Анаматагуям бикве сансара пубакодна понятим. Уважаемый монах, я не вижу начала этой жизни человека. И даже конца не вижу, все продолжение, сенсен я вижу. В это же время все накапливало очень много информации. Эта информация в нашем генетике находится. И что? Увидел что-то, он не знакомый этими. Ему чувство есть, еще надо узнать. Потому что, допустим, я сейчас вам вспомню вот эти солёные огурцы или квашеные капусты. Ну, ваши, видите, как и ваши обоняния появились. Почему? Потому что у нас есть знание об этом. Если мы говорим, что не знающие, вот на Сри-Ланке, например, рамбутан или что-то, я говорю, вы же не знаете, Анона, вот у вас ничего не появится, потому что вы не знаете. Вот именно поэтому наши сознание или психика, или внутренний мир, все время уходит попробовать то, что у него есть, все. Вот, его надо контролировать, потому что это не бесконечно. Это же мешает телу, когда и страдали. Почему мы работаем? Все время вы работаете, я живу все время. Но и сколько бы ни было бы, бутылки 10 вино пили сегодня, или бы, и завтра еще нужно будет, и еще надо, до смерти этого надо. Почему? Потому что мы не контролируем мир. А почему? Потому что его суть мы сознательно не понимаем. И что такое медитация? Вот медитация дает нам открыто, реально понимать этих вещей, из чего. Мы научно знаем, например, что такое вино. Научно знаем, из чего это, из винограда, сделаны, поставили, и долго стояли, и так далее, и так далее. Но это же научное доказание. А внутри вы же не могли еще признавать. Вы же знаете через книгу. Но вот медитация дает познавать все то, что находится информации внутри тебя сам своим знанием. От чего это получается? Потом получается с помощью концентрации психики. Концентрация нашего сознания. Вы же знаете, что солнце, когда луч мы получаем, когда распространен, у него нет как будто силы, не горячие. Если мы его с помощью вот этого
стеклянного стекла,
да, если один вид, тогда все горит. Да. Вот такие же образы, если психическое сознание, психику, если можно концентрировать, это все можно подняться, такой огромной силой, посмотреть. Потому что у нас 5 препятствий, так называемые панчанивараны, которые не дают нам возможности посмотреть наше внутреннее сознание, которое уже находится. Вот когда его сбрасываем, контролируем с помощью...
А какие это 5 препятствий?
Это камачанда, вьяпада, тинамидда, удача кукча, вичикитча. Камачанда. Это значит слово это пали. Камачанда это желание удовлетворить 5 органы чувства. Камачанда. Вьяпада это враждебность психики человека. Тинамидда это лень. И слабость человека, удача, куча переживания, вичикичча, сомнения. Каждый человек, вот это 5 препятствий, все. Любое дело вам не дают делать. Какое-то сомнение, любое дело связано с чем-то. Вот это мы путем медитации самата подавляем. И потом окончательно сбрасываем. Тогда, когда его покрытие кнопки нет, тогда все открыто, и мы можем сунуть твою сумочку хорошую, и в это же время все быстро поднимается вверх. Вы будете смотреть, ох, какой я вчера вот это было, вот вчера у меня картину, вот вчера я такую вкусную еду, вот вчера видел красивую девушку, это все. И сразу все признает и уходит признает. И потом заканчивается, и потом то, что не видно, это прошлые жизни, все приходит, уходит. Тогда, когда вам ясно, что вы увидите, что никто не может контролировать это все. В этом мире нет сверхъестественного существа, которое могли бы контролировать ваши действия. Тогда вы будете убеждены, что никакого Бога нет в этом мире, никакого сотворения нет. И сам убежден, это все в внутреннем мире, в своем мире находится. Его нельзя, ни Бог или никто не может, кроме сам себе. И мы будем его все бросить, и тогда будем убеждены, что в этот мир состоит из материи. Вам видно будет все, ясно будет все клетки, молекулы, которые состоят из любой материи и любого вашем органе. И тогда будет думать, что все вечно нет, ничего нет постоянного, все мгновенно. Все меняется, меняется, только в этом же не убить ничего. Все, мы только действуем.
Пожалуйста, вы нас убедили, предположим, в целесообразности медитации. Но технически, вот как нам, трем
простым людям,
уже повидавшим всякое, как нам приступить к этому процессу медитации?
Прежде всего, делать медитацию надо, по буддизму надо дана, сила, бхавана, выполнять три. Два требования. Дана, сила. Что такое дана? Это щедрость. Сила, самоконтролировка. И что такое дана? То должен человек уметь, просто перед тем, как сидит в медитационном месте, он должен просто, должен быть щедрость. Щедрый. Он должен,
щедрость.
Дарить надо. Да, все, не только дарить свои
вещи. Душевная щедрость.
Душевная щедрость не только что-то деньги дать кому-то нищему. Нет, не в этом. И другое. И что вы должны
давать
доброту, все дело. И потом сила, самоконтролировка. И что такое сам? Вот из словами. Мы делаем какие-то ошибки. Грехи делаем. Мы по буддизму это 4 грехи. Пустые слова, лгат, и ругательство, и плетни. Вот это все.
Плетни.
Да. Вот это все 4 надо сбрасывать. Это все надо отойти с этих таких. И потом не убивать, не украть, не прелюбодеяние занимать. Вот это самоконтролировка. И после этого, если по какому-то мере вы могли бы подавлять, закончить вот это дело, и тогда надо сидеть в самом глухом месте, спокойном месте, где бы вам не помешали, и хорошо почистить себя. Вы должны там все освободить от своих работ, всяких работ, и надо так называемый сидеть, очень суньягара готова, суккамула готова. Так говорит Будда, говорит, что есть такие три места. Аранья готова, руккамула готова, суньягара. Аранья готова, идите в лес. Суньягара готова, без людей, руккамула готова, под деревом. И не сидите паллангам, абджитта. И сидите и делайте ноги, как лотосом позе.
Да.
И потом начинайте с упражнения, дыхательные упражнения, концентрация психики на кончик носа. Или, ну, бирманская практика на желудок. Мы говорим, что на кончик носа. И дыхай. Вы выдыхаете. И мы говорим, я сейчас принимаю длинный воду. Дигам асасанто, дигам асасамити паджанати. Я принимаю длинный воздух. И пускаю длинный воздух. И его трогает вот здесь. Расангасарантарасангасасамитибаджанати. Я короткий воздух я принимаю, я пускаю, и потом другой средний воздух. И в это же время вот это кончик носа или воздух трогает, и вот этот момент надо. Но как психика, как это бешеная корова или бык, все время бежит от нас. Но надо сознательно и знать, что моя психика или сознание бежала куда-то. Вот давайте идти. Хорошо, идите ты куда. Посмотри, куда мое сознание ушло. Дом, жене ушел. Хорошо, посмотрел, опять вернулся к этому. Это моя главная идея. Таким образом, если вы будете заниматься несколько дней, у вас будет очень хорошо.
А когда вы контакт этот поймали, ощущение какое? Есть там, не знаю, третий глаз, который
нет,
появился?
Нет, такого нет. Это северный буддизм.
Да.
А наш буддизм, когда концентрация пошел, тогда у него очень не будет чувства через 3 дня. А потом мы должны говорим, что его представьте себе вверх головы. Тогда. И в это же время вот все то, что наши прошлые связаны с картинами, как будто фильм идет. Это все.
Вот на этом, я думаю, мы и закончим. Оставим вас с медитационной музыкой. Попробуйте по методу Пеликанте помедитировать и увидеть эти картины.